Gledajte Mami Čas.
Привет-привет! На календаре среда, 23 августа 2017 года. В прямом эфире Раменского радио передача «Мамин час» и я, Ольга Неаполитанская. Сегодня у нас в гостях Лидия Смирнова, мама, которая знает о слингах, если не все, то очень-очень многое. О слингах и поговорим. Здравствуйте!
Привет-привет!
Свои вопросы вы можете задавать нам прямо сейчас по телефону студии 8-496-46-393-27. Послушать нас можно на сайте Раменского информагентства www.ramenes.ru. Для этого заходим на сайт и нажимаем в правом верхнем углу «Онлайн-радио». Также нас можно послушать на сайте inraminskaya.ru, там кнопочка слева. У Раменского радио есть своя страничка ВКонтакте, она так и называется. Тут мы с нетерпением ждем ваших комментариев и отзывов. Еще нас можно послушать в приложении «Раменское радио», которое при желании можно скачать на Android в Play Market. Оттуда, кстати, из этого приложения нам можно написать и позвонить прямо сюда в прямой эфир. А еще слушайте нас в приложении «Мое Раменское». Вот какое долгое вступление сегодня получилось. Итак, как всегда, начинаем с опроса в группе Александра Македонского «Раменское» ВКонтакте. Мы спросили родителей, как вы относитесь к слингам. И вот что они ответили. Положительно сказали 34 человека. Причем положительно это удобно. Вот так вот у нас был вариант ответа. Это удобно. 34 человека. Отрицательно это вредно, считают 10 человек. Я к ним не отношусь, сказали 43 человека. Остальные 19 посмотрели, как ответили другие. Вот на 12.30 проголосовало 106 человек. У нас есть комментарии. Злата Королева пишет. С одним ребенком, или скорее всего с первым ребенком, не знала слинга, ездить с коляской жесть. Со вторым ребенком я стала слингомамой, носила 3 года мосяську в слинге. Была мобильной – это кайф, слинги – это выход. Добавлю, пользовались май-слингом, фаст-слингом и эрго-рюкзаком. А одежда для слингомам просто великолепна. Вот так вот Злата пишет. А Любовь Артемьева считает вот следующее. Я носила 2 года, после стал тяжелым. Удобно, но на дальнее расстояние, конечно, коляска. А вот Николай Кирюшин отрицательно, судя по всему, относится к слингам. Он считает, что из-за них косолапие. Алла Кириллина говорит, ужасно неудобно. После кесарева еще и спина болит от них. А Татьяна Захарова пишет нам вот что. Кенгуру и всякие там майслинги лажа. Кенгуру категорически нельзя ребенку. С майслингом маме неудобно, так как трудно заматывать. А вот эрго-рюкзак – это вещь. До 2 лет пользовались эрго-рюкзаком. У меня руки свободны, спине легко. Главное – правильно его под себя настроить. Дочь балдеет в нем, и рядом с мамой, и поспать в любой момент можно. И мама еще обеими руками наглаживает по спинке и попке. Коляской пользовались на прогулках у дома. На походы в магазины поездки использовали только рюкзак. А вот Стася Самарская тоже за слинги. Она говорит, ходим в эрго. Мобильность в наше время очень важный пунктик, особенно в поездках. В общем, девчонки за слинги, мальчишки против.
Ну, это достаточно распространенный взгляд. А на самом деле, давайте определимся все же, что же такое слинг. Слинг, по сути, это не что-то, не какая-то одна конкретная вещь, это целая огромная группа переносок. Отличительной чертой этой переноски является то, что в ней можно разместить ребенка эргономично, то есть в физиологичной позе, максимально приближенной к его потребностям. Поскольку у нас деточки в слингах бывают где-то от года до 3, у нас есть разные потребности, соответственно, первые месяцы жизни и после года, когда ребеночек уже пошел. Так вот, отличительной особенностью хорошего слинга является то, что он может ответить на все потребности ребенка с раннего возраста и дальше. Поэтому существует очень много разных групп слингов, которые либо разделяются по использованию для определенного возраста ребенка, либо подходят универсально от начала слингоношения до его конца. Соответственно, эрго-рюкзак, о котором сейчас говорят все, это которая очень популярна в наше время переноска, это тоже слинг, но у него есть ряд ограничений. Несмотря на то, что переноска очень популярная, есть эрго-рюкзаки с рождения, но их очень мало. Действительно, очень сложно ответить на потребность первых вот этих месяцев жизни, когда ребеночек не держит ни голову, ни спину. И вообще такой весь мягенький, такие косточки все мягенькие. Угу. Его взять-то иногда страшно. Некоторые до сих пор пеленают первый месяц, потому что действительно страшно взять. Конечно, такого ребенка в эрго-рюкзак посадить нельзя, в этом есть его небольшие ограничения. Но современному человеку переноска очень понятная. Там очень такие, скажем так, мускульные элементы, такой суровый пояс, проложенные лямки, фастексы, всякие регулировки, ремни и так далее. Нам оно понятно. Самый первый слинг, который существует с начала, собственно, того, как человечество пришло к слингам, угу. Это все-таки кусок ткани. Они бывают там разные, длинные, короткие, платки и так далее. Соответственно, ткань, она максимально пластична, она притянет ребенка вот максимально, поскольку мы каждый раз его будем перематывать, каждый раз на себя надеваем эту ткань, каждый раз мы зафиксируем ребенка в самом вот подходящем для него положении, именно вот для его возраста, потому что нет у нас никаких ни скроенных спинок, никаких лямок, а просто ткань максимально пластичная, максимально подстраивающаяся под ребенка.
Угу. У нас есть от родителей несколько вопросов, вот позвольте как раз их задать и пойдем прям по порядочку. С какого слинга и с какой намотки лучше начинать новоиспеченной маме без опыта слингоношения?
Вопрос частый, но сразу видно, что родители не очень разбирались в этом вопросе. Дело в том, что слинг мы выбираем не по возрасту ребенка, не столько по возрасту ребенка, сколько от цели ношения. У нас есть такой слинг, например, как ССК, он достаточно быстро надевается, подходит для ребенка с первых дней жизни, но дает несимметричную нагрузку. Поэтому такой слинг подходит для ношения дома или эпизодически, то есть отнести от подъезда до машины, дойти до подруги в соседнем доме, носить дома, покормить, укачать. И, соответственно, есть другие, например, майслинг. Он уже одевается чуть-чуть подольше, имеет небольшие ограничения из-за того, что это все-таки шитая спинка, и там есть такой, понимаете, как размер именно под ребенка. Но, соответственно, это уже будет симметричная нагрузка, в нем можно нести дольше. Есть слинг-шарф, который тоже подходит с рождения, и в нем можно носить. Существует множество разных намоток: быстрые намотки на бедро, полубедро, заспинные намотки, быстрые и небыстрые, намотки, которые распределяют нагрузку максимально от плеч до таза мамы. Соответственно, в нем можно носить долго, с удовольствием, далеко и куда угодно.
Слушайте, ну это целая история получается с этими слингами. Как же все-таки маме-то понять, какой ей нужен? Вот она решила все слушать нашу передачу, понимает, что да, это классно, я хочу. Идет в магазин и говорит, а мне вот только я не знаю какой.
Есть очень много статей, во-первых, есть очень много статей на тему, как выбрать слинг. Это первое. Второе, есть такая организация, которая называется «Слинголига». Она объединяет между собой людей, которые выбрали слинги как свою профессию. Это помогающая профессия, слингоконсультант. Это люди, которые учат пользоваться слингами.
Uh-huh.
Соответственно, можно задать эти вопросы в любой соцсети, в которой у вас есть аккаунт. Есть аккаунт «Слинголиги», там либо обсуждение, либо через директ, либо еще как-то можно задать вопрос «Слинголигу», и квалифицированный слингоконсультант поможет вам подобрать переноску именно под ваши запросы. Но первый вопрос, на который вы должны себе ответить перед выбором слинга, это «Зачем мне слинг?». Одно дело, если слинг вам на долгие прогулки, другое дело, если слинг вам укачать на то время, пока ребеночек плачет из-за колик. Соответственно, также надо ответить на вопрос, кто будет носить слинг, мама или мама и папа, потому что у многих слингов есть градация по размеру родителя. То есть, если мама маленькая и худенькая, а папа высокий и крупный, то им нужны разные размеры.
Слушайте, ни разу не видела папу в слинге.
Я открою такую страшную тайну. У нас в городе есть слингопапы. Есть слингопапы с рюкзаками.
Вы их прям видели?
И не только видела, я их учила. У нас есть слингопапы с рюкзаками, и есть даже один слингопапа, который мотает шарф.
Ух ты!
Да, у нас есть такой суровый, такой большой-большой папа, и такая маленькая месячная дочка в маленьком розовеньком слинге спит на папе.
И это вообще замечательно, когда вот на папе спит, потому что мама в это время свободна.
Мама хоть чуть-чуть может вздохнуть,
да. А вообще как мужчины к этому относятся?
Обычно, если мама решает заниматься слингоношением, что слингоношение необходимо в семье, если мама приходит к этому вопросу, чаще всего папы приходят тоже к этому, потому что со временем ребенок действительно становится тяжелым, а папа у нас все-таки посильнее.
Uh-huh.
И, соответственно, чаще всего папы носят рюкзаки. Очень многие папы выбирают рюкзаки, потому что мотать шарф — это для пап некое такое экстравагантное поведение. Слинго-пап с шарфами, конечно, есть, но все-таки мало. А вот папа с рюкзаками – это очень частое явление, потому что рюкзаки часто бывают такого очень мускульного дизайна, хоть в расцветке хаки, хоть там с девизом «Никто, кроме нас», хоть с голубыми беретами. То есть любой внешний вид, их можно шить хоть на заказ, хоть у нас очень много производителей наших отечественных, которые шьют прекрасные рюкзаки с любыми характерными для наших пап дизайнами.
Вот так вот папы слушают мамин час, папы носят слинги. Какие замечательные папы живут в Раменском. У нас вопрос, какой слинг можно удобнее носить с полугода, с года? Есть ли другие возрастные градации?
На самом деле градация не столько возрастная, градация по навыкам ребенка. У нас ребеночек рождается с практически неразвитой мускулатурой. Вообще он рождается очень неразвитым, очень нежным и ранимым. Поэтому сначала первый этап, который характерен для слингоношения, это первый месяц жизни. Здесь мы обращаем внимание на то, чтобы переноска была максимально-максимально пластична, максимально поддерживала ребенка на всех этапах, и от подколенок всю спину, обязательно шейный отдел. Поддержка шейного отдела в данном случае очень важна и очень критична. Обязательно намоточка должна быть симметричная. И не стоит мотать ребенка, у которого есть ограничения по здоровью. Например, деточки, у которых проблемы с сердцем, вроде порока сердца, их нельзя мотать горизонтально. Ну, в общем, даже, скажем так, у нас основная намотка вертикальная, то есть основное положение вертикальное, оно подходит с рождения. Более того, оно применяется для недоношенных детей. Есть такой метод выхаживания младенцев в роддомах и перинатальных центрах, это метод кенгуру. Он широко используется во всем мире, в том числе во всех наших перинатальных центрах. Недоношенных детей специальным отрезом ткани фиксируют на груди мамы, кожа к коже, вертикально, в положении эмбриона. Также привязывают полотном, как слингом, и мама с ребенком донашивает ребенка снаружи, вот в этой переноске, которая создает ему среду максимально приближенную к внутриутробной. Угу. Даже деточки с аппаратами на искусственном дыхании, с питаниями через катетеры, также привязываются к маме, фиксируются, и также мама их донашивает.
Лидия, ну смотрите, вот все родители, я вам, ну, может быть, за всех, конечно, зря сказала, да, но многие родители боятся, что вот мы сломаем шею, мы повредим позвоночник, будет косолапие. Вот как? Как?
Ну, действительно, ребенку можно навредить, и без слинга в том числе. Неправильно подобранная коляска, рано посадили в подушки. Существует и масса мифов, и масса действительно опасностей, которые нас подстерегают. Тут единственный выход – это вооружиться знаниями. Когда мы знаем, что мы делаем, зачем мы делаем и почему мы делаем, соответственно, мы уже можем спокойно, уверенно говорить, что да, нашему ребенку это не навредит.
Угу.
То есть единственный способ – это учиться.
А учиться как? Вот когда ребенок только родился, родители сами в шоке, они не знают, как быть, чего делать. Вот у вас, вот вы сегодня у нас в гостях с Валерой, насколько мне известно, это такая небольшая кукла, которая сидит у вас в слинге. А вот Валера научил вас, научил многих других, а у других вот, ну, нету дома Валеры, как быть?
Ну, Валера, да, это специальная анатомическая кукла, так называемая слинга-кукла, утяжеленная для отработки именно намоток. Я училась, на самом деле, без Валеры, у меня его еще тогда не было. Дело в том, что сейчас многие родители пришли к выводу о том, что к рождению ребенка надо готовиться заранее.
Uh-huh.
То есть мы ходим на курсы в женскую консультацию, кто-то ходит на платные курсы и так далее. То есть к моменту рождения ребенка мы уже не настолько в шоке. Но все равно, конечно.
В шоке.
Первый раз, да, все оказывается совершенно не так, как мы ожидали. Ну, единственный способ к этому как-то подготовиться – это посмотреть на детей у знакомых.
Uh-huh.
Потому что свой опыт, он ни с чем не заменим. Свои младшие братья, младшие сестры у нас зачастую, они с нами примерно одного возраста, детей с большой разницей мы, соответственно, не видим. Постоянно с младенцем у нас до рождения собственных детей редко кто жил, поэтому, да, действительно, мы очень мало знаем об этом возрасте. Для нас обычно шок, что младенец настолько отличается от взрослого, что он ничего совсем не может, он почему-то плачет, и почему?
И вообще, как с ними быть?
Вообще, как его взять? Многие папы, вот прям, очень многие папы прям боятся сразу. Видно, что вот они держат этого ребенка, и вот у них дрожат руки. Заберите скорее.
Но спустя полгода эти папы становятся как раз очень даже папами.
А дело в том, что через полгода ребеночек уже сидит. У него уже развиты какие-то мышцы, он уже...
Похож на человека.
Он уже похож на человека, да. Его уже не так страшно. У него уже глазки такие уже открылись. Уже взгляд какой-то осознанный. А вот этот вот самый-самый ранний период, он действительно пугает нас, потому что мы с ним очень мало имеем дела. Даже у кого есть свои дети, мы достаточно быстро забываем, какие они маленькие, эти деточки. И даже бывает, мама с годовалыми детьми смотрит на новорожденных там 2-3 месяца. Я уже не помню, что мой такой был.
Да, вроде был, но вот...
Да, это вроде как-то не так. Поэтому существует, соответственно, много механизмов для обучения, потому что у нас сейчас эпоха интернета, у нас есть интернет. В интернете есть замечательные, соответственно, каналы, которые ведут именно слингоконсультанты. Консультанты, они рассказывают, показывают, что и как делать.
Давайте не будем скромничать. Если возникают вопросы, заходим в ВКонтакт и ищем Лидию Смирнову в раменской группе, раменские мамочки, например, и спрашиваем.
Да, можно найти меня и спросить. Я теперь тоже стала слингоконсультантом. Сейчас я стажер слинголиги. Закончу свою стажировку, буду... настоящим слингоконсультантом с сертификатом от слинголиги.
Супер! У нас сейчас небольшая пауза, а потом мы обязательно продолжим.
Именинники августа.
августа Кира Прыгунова отпраздновала 2 годика. Киру поздравляет папа и мама. Также 19 августа день рождения был у Харитонова Даниила. Ему исполнилось 13 лет. С любовью от всей семьи. Мамы, папы, сестренки и братика. Сегодня свой день рождения отмечает Ольга Акимова. Поздравляем! Пусть все оттенки радости подарят день рождения. И будет долго праздничным, прекрасным настроение. Пусть все мечты исполнятся. Пусть радость не кончается. И в жизни яркой, солнечной желания сбываются. С днем рождения!
Мамин час.
Между делом.
26 августа в 17:00 день рождения ЖК «Солнечный». Афиша мероприятий. В 17:00 открытие ярмарки. 18:30 праздничная игровая программа для детей от студии возможностей «Платформа». 19:30 торжественное награждение жителей ЖК «Солнечный» за участие в конкурсах «Двор моей мечты» и «Хозяюшка двора». В 20:00 дискотека «Зажигай солнечный». Дресс-код для всех тех, кто в желтом, сладкий презент. 21:00 праздничный салют.
Между делом.
Дорогие друзья, приглашаем вас и ваших детей поучаствовать в благотворительной акции в эту субботу, 26 августа, на Ильинском пруду за магазином «Белая башня». Акция направлена на сбор средств, помощь лошадям с бойней и устройство их в приюты Раменского района. Мы, Раменский скаутский отряд «Молодость», при поддержке администрации городского поселения Ильинский, приюта для лошадей «Элина» и конного клуба «Романтика», будем проводить большое количество различных мероприятий и мастер-классов для детей. Для желающих оказать финансовую помощь животным будет стоять урна для пожертвований. А также мы будем рады другой помощи для животных, например, в виде кормов, в том числе для собак и кошек. Присоединяйтесь! Став участником акции, вы не просто помогаете, вы дарите животным надежду на жизнь. Каждый участник акции при внесении пожертвований получает выгодное предложение на катание на лошадях в конном клубе «Романтика». Приходите сами и приводите друзей. Мероприятие состоится в любую погоду.
Давай пойдем в парк.
27 августа пройдет закрытие летнего сезона в парке культуры и отдыха в летнем театре «Лира». Мероприятие состоится в 16:00. В программу входят игры и конкурсы для детей и взрослых, выступление группы «Веселый день», призы и подарки для всех, ретро-танцы с любимыми артистами города Раменское. Вход свободный.
Вы слушаете Раменское радио. Продолжаем выпуск.
А я напоминаю, в студии Раменского радио передача «Мамин час», и мы говорим сегодня о слингах. Об этих удивительных устройствах нам рассказывает Лидия Смирнова. Телефон студии 8-496-46-3-93-27. Звоните, не стесняйтесь, будем рады отвечать. У нас такой вопрос. Многие отказываются от слинга, потому что в процессе одевания ребенок ерзает и плачет. Поделитесь, пожалуйста, своими секретами.
Ну, начнем с того, что дети вообще не любят одеваться. Когда мы просто одеваем ребенка на прогулку, он тоже плачет. Однако никто почему-то не отказывается от прогулки с ребенком. Да, действительно, дети не очень любят именно сам момент намотки. Поэтому существует несколько способов по преодолению этого капризного поведения. Во-первых, можно прям танцевать. Танцевать во время намотки, покачивать, чуть-чуть подпрыгивать, не сильно, чуть-чуть нежненько потряхивать ребеночка под попу, им уже гораздо веселее, и они меньше капризничают. Кроме того, если мама чувствует себя не очень уверенно, если мама сомневается в том, что она правильно мотает, это сомнение передастся ребенку, и ребенок будет больше капризничать. Поэтому мамам следует потренироваться на чем-нибудь, хотя бы на плюшевом мишке, можно взять детский комбинезончик, набить его пеленочками, положить туда две пачки крупы для утяжеления и попробовать отработать именно моменты надевания слинга именно на такой, на такой кукле.
Когда не страшно.
Да, когда не страшно, что упадет, уронится, скосится или еще что-нибудь, отработать именно последовательность действий, чтобы когда на руках был ребенок, мама уже не думала, какая у нее рука, где у нее левая часть, где у нее правая часть, и что сейчас надо тянуть, а что держать. Также существует такой метод неполной намотки, когда мы незавершённая намотка, когда мы сажаем ребенка в какую-то, в зависимости от того, какой слинг мы используем, либо у нас это будет слинг-шарф или ССК, соответственно, ребенок сажается на жгут, либо когда мы используем рюкзак или майслинг, мы прижимаем ребенка к себе в импозиции, не накидывая спинку, носим какое-то время. Ребеночек успокоился, мы проделаем следующий этап, либо расправляем часть спинки, либо накидываем, соответственно, спинку, если это рюкзак, либо расправляем часть кармана, если это шарф и намотка какая-то. Соответственно, опять ребеночек закапризничал, мы опять все так и оставляем, держим ребенка руками, ходим по квартире, ребенок успокоился и так далее. Так, намотка занимает минут 15, за это время, скорее всего, ребенок уже уснет, и мы спокойно, абсолютно, без всяких скандалов закончим наше одевание.
Это идеальный вариант. Я представляю, мама нервничает, ребенок потеет, у мамы потеют ладошки, а ее все трясет. Ну когда же я уже замотаю?
Ну понятно, да.
Это
что
первые,
действительно,
наверное, 62 раза, а потом на 63 нормально все получается.
А потом уже, да, уже все автоматически с закрытыми глазами и хоть на лавочке.
Угу. Чем отличается слинг от кенгуру?
Ну, как я уже говорила в самом начале, слинг это именно переноска, которая может принять ребенка в физиологической позе. Конкретно для слингов мы используем М-позицию, позу эмбриона ее еще называют, поза лягушки, как ее называют ортопеды. Это когда у нас приподнятые коленки, коленки выше попы, ножки согнуты и в коленках, и в бедре, ножки немножко расставлены на 90-110 градусов, не больше, попа отставлена, попа – самая нижняя точка, ребенок вертикально, и ребенок в симметричной позе – это правильная М-позиция, ее можно найти, соответственно, описание фотографий в интернете. А именно в такой позиции мы носим ребенка в слинге, это основная базовая позиция, остальные позиции – это колыбелька, например, она является вспомогательной. На нее мы мотаем исключительно покормить, укачать или эпизодически. А основная позиция – это вертикальная. В кенгуру вертикальную М-позицию получить, соответственно, невозможно. У нас кенгуру – это такая переноска, в которой ребенок висит ножками вниз. Соответственно, у нее часто бывает жесткая спинка, иногда, конечно, бывает мягкая. У нас ребенок не плотно прижат к маме, поэтому банально тяжелее нести, потому что у нас больше смещается центр тяжести вперед, и маме тяжелее просто. У ребенка ножки висят вниз, это нехорошо с точки зрения ортопедии. Это так называемая П-позиция, которая приводит к небольшому увеличению риска получить некие проблемы с тазобедренным суставом. Там подвывик бедра, выход головки бедра. Те родители, которые с этим сталкивались, они прекрасно знают, что все ортопеды советуют для профилактики каких-то проблем носить именно в М-позиции ребенка лицом к себе.
Это, конечно, все здорово, но в М-позиции ты же не скажешь ребенку, ты вот сядь, пожалуйста, в эту позицию-то. Подожди, вот я сейчас тебя замотаю, ты посиди, я сейчас.
Дело в том, что эту позицию ребенок принимает инстинктивно, потому что это поза эмбриона, ребенок в ней лежал в матке. Соответственно, рождения.
То есть это совсем маленькие детки.
Да, если ребенку уже побольше, конечно, ребенок уже забыл. Но сейчас у нас есть много ресурсов именно о том, как правильно носить детей. Есть специалисты по эргономике ребенка и есть поза для ношения. Мы сейчас не носим так, как носили раньше. Раньше носили все время в колыбельке, потому что была пеленка. У нас была пеленка, которая выполняла роль корсета. Она держала наши неокрепшие позвоночник и мышцы ребенка, и мы носили, соответственно, на одном плече, на руке вот эту колыбельку. Сейчас у нас дети практически все без пеленок, мы редко сейчас пеленаем или используем широкое пеленание, которое уже не так хорошо держит спину, поэтому у нас нужны другие позы для ношения. Соответственно, мы носим либо вертикально на груди, мы так носим столбиками, всегда все носят столбиками. Единственное, что не все при этом приподнимают коленки. Соответственно, одной рукой, если мы приподнимем коленки, другой рукой мы держим затылочную часть, затылок и плечи ребенка прижимая к себе, вот она наша М-позиция. По сути, мы так держим ребенка после кормления, чтобы он
отрывнул воздух. Так, но руки заняты, а тогда какой смысл слинги?
Вот, и это мы носим на руках. А, соответственно, слинг, он должен заменить вот эти наши руки. Соответственно, у нас слинг, один жгут будет идти под ножками держать, соответственно, нижнюю часть ребенка
и дальше.
Да, и расправленное полотно будет держать шею. Когда мы изучаем слингоношение, мы можем первое время использовать, опять же-таки, незавершенную намотку. Мы делаем жгут у себя на талии, сажаем на этот жгут ребенка, а другой рукой все еще держим его плечевой пояс. То есть, по сути, одна рука у нас свободна, ее заменяет жгут, а второй рукой мы держим плечевой пояс, мы привыкаем сами к ношению, к положению вот этого ребенка, к правильной М-позиции. Ребенок привыкает к правильной М-позиции. И такой подготовительный этап к слингоношению помогает всем справиться с вот этим страхом перед слингом, метрами ткани или вот этой переноской, в которой множество фасетов
вот
и так далее.
Кто-то наверняка нас слушает сейчас и говорит, да проще коляску купить.
Да, коляска может быть современному человеку проще, но мы же все каждый день, гуляя по улице, видим, как идет мама, подмышка держит младенца, кричащего, и толкает перед собой коляску. Дело в том, что ребенок примерно в 3 месяца, когда у него становится больше, периоды бодрствования становятся больше, ребенок все чаще просится к маме на ручки. Для ребенка, естественно, быть у родителей на руках. Это доказывают и биологи, и психологи, и исследователи именно поведенческого какого-то характера. Ребенок у нас несёныш, человеческий ребенок, он, по сути, несёныш. Он комфортно чувствует себя на руках у мамы. Поэтому ребенок для него, естественно, просится на ручки. Поэтому где-то примерно в 3 месяца начинаются постоянные вопросы на мамских форумах. Ребенку 3 месяца, он не лежит в коляске, что делать? Как переучивать, отказываться от гуляния или что-то еще? Вот именно в этот момент рекомендован слинг. Потому что ребенок, по сути, будет у мамы на руках. Можно даже не отказываться от коляски. Очень многие мамы носят тот же самый ССК в коляске. Они его накинули, быстро намотали, ребенок успокоился у мамы на груди. Через 15 минут он заснул, мама аккуратненько перекладывает его в коляску.
Все, счастье дальше, есть.
Да, и дальше тишина и счастье.
А есть ли разница в слингах? Летние и зимние?
Вообще, конечно, есть слинги, если мы говорим про слинги-шарфы, то да, разница есть, они бывают разные по составу. Если мы говорим о, например, эрго-рюкзаках, там нет никакой разницы, это все время одна и та же сшитая переноска. А шарфы, да, шарфы, они бывают с шерстью, шарфы бывают с шелком, шарфы бывают со льном.
Пропитанные от дождя и снега бывают?
Нет, не бывают, потому что у нас маленький младенчик первого года жизни, химию как можно меньше, поэтому все чисто натуральное.
Супер. У нас сейчас пауза, а потом обязательно продолжим.
Минутка добрых дел.
Подколзина Жанна Николаевна, учитель от Бога, знакомый очень многим броничанам. Она воспитала десятки поколений учеников и до сих пор трудится в первой школе. В семью Жанны Николаевны пришла беда. У ее единственной дочери Марианны обнаружена онкология. Сейчас требуется остановить развитие метастаз и не допустить образования новых очагов. Требуется дорогостоящее систематизирующее лечение, только после этого будет возможность сделать операцию и, соответственно, получить шанс жить и воспитывать 10-летнюю дочку Сашеньку. Вот номер карты Сбербанка. 22-02-20-03-39-65-74-52. Марианна Валерьевна. Сумма к сбору на необходимые лекарства составляет более 1,5 миллиона рублей. Эта сумма неподъемна для семьи, а счет идет на дни. Просим вас помочь обрести шанс снова начать жить.
Артамонов Кеша родился в 2009 году, совсем малюткой, на сроке 28 недель. С первых дней жизни малыш с завидным упорством боролся за жизнь. В течение 3 месяцев перенес несколько эндоскопических операций на головной мозг, шунтирование. Увы, на этом хирургические вмешательства не окончились. Огромными усилиями многих мама с Кешей преодолели и этот этап. Как только силы восстановились, они начали непрерывный курс реабилитации, который продолжается и по сей день. Кеша с мамой надеются на вашу поддержку. Киви-кошелек +7 926 755 11 70. Остальные реквизиты для помощи Кеше узнаете в группе Артамонова Кеши ВКонтакте. Миша Павлов, 14 лет, город Петрозаводск, Карелия. Миша – воспитанник скаутского отряда. В мае Мише вырезали опухоль в головном мозге, а теперь направили на химиотерапию, которая будет длиться 10 дней. Мише требуется финансовая помощь на оплату проживания на время облучения. Карта Сбербанка Мишиной сестры 42-76-25-03-39-59-50-92. Павлова Анастасия. Мы будем благодарны всем, кто откликнется на призыв о помощи.
Оглянитесь вокруг и посмотрите. Может, рядом с вами живут малообеспеченные семьи. Скорее всего, у них нет возможности смотреть интернет. Сообщите им о программе «Добро», а еще лучше привезите их в деревню Фенино, дом 93. На данный момент помещение загружено на 80-90%. Нам бы хотелось, чтобы в первую очередь были обеспечены жители Гжели и всего Раменского района. На данный момент не хватает детской обуви. Это особенно актуально на сегодняшний день. Если возникнут вопросы, позвоните по номеру 8-926-244-66-43. Сергей Валентинович Малкин. Более подробную информацию можно получить в группе ВКонтакте «Мы Гжельцы».
Спасибо!
А это «Мамин час», и сегодня с Лидией Смирновой мы говорим о слингах. Между прочим, интересные вещи девушка рассказывает. Продолжаем разговор. «Сколько времени рекомендуется носить ребенка в слинге?» – спрашивает нас мамочка.
В слинге мы носим столько же, сколько на руках. То есть сколько нужно ребенку, сколько бы мы носили на руках, столько носим в слинге. Если ребенок успокоился, и при этом маме не надо никуда ехать, то мама вполне спокойно может отложить ребенка и не нагружать ни свою спину, ни, соответственно, не совершать никаких подвигов. Если ребенок готов спать отдельно, почему бы нет?
Слушайте, слинг вот сейчас вот прям пришла на ум. Спасает ночью, когда у ребенка колики?
Да, это просто прекрасно, это просто прекраснейшее спасение.
То есть ради этого можно купить, вот научиться бы мотать и быть
На это дело можно даже покупать не шарф, а слинг с кольцами. Нагрузка, конечно, несимметричная, но если мы дома, это не проблема, мы можем поменять плечо, когда нам это удобно. Но ребеночек прижат к теплому маминому животу, соответственно, тепло к теплу, колики из-за этого уменьшаются, вот это вертикальное положение, оно тоже способствует отхождению всех газиков, коленки, прижатые к животу, это тоже очень полезно для именно периода колик, и мамина близость, соответственно, успокаивает малыша, а маме просто легче, в слинге легче, чем на руках. И все, и это просто прекрасное спасение. Я сама так спасалась. Я знаю, у меня были то слинговые дети, у меня был слинговый ребенок. Мне есть с чем сравнить это. Да, это гораздо легче.
Понятно. Не избалую ли я ребенка, если буду носить его в слинге?
Это на самом деле очень такой живучий стереотип, который растет из такой фразы, которую мы слышим от старшего поколения. Это «не приучай к рукам».
Да, на ручке.
Да, «не приучай к рукам». На самом деле приучить к рукам невозможно. Я уже говорила раньше, что человеческий детеныш – это несёныш. У него физическая потребность быть на руках у родителя. Но с возрастом она угасает.
Да, вот моему 12, и он что-то на ручке не просится.
Что-то на ручке уже никогда. На самом деле есть такой замечательный, ну, в кавычках, замечательный кризис 3 лет. Мы всем с ними сталкивались, с этим кризисом. Он достаточно тяжелый кризис. Называется кризис «я сам». Вот этот кризис «я сам» — это вот последний гвоздь в гроб слингоношения для мамы. Потому что ребенок начинает убегать от слинга с криком «сям», и все. и больше в этот слинг ребенка загнать невозможно, независимо от того, как много мы его носили, как мало мы его носили. Природа все придумала за нас, есть кризис, я сам, и после этого слингоношение закончится в любом случае.
Угу. Почему не стоит носить ребенка лицом вперед?
Здесь есть две причины. Во-первых, лицом вперед мы не можем обеспечить нашу самую вот эту вот эргономическую М-позицию, когда коленки выше попы, таз отставлен, когда у нас правильная поддержка спины, правильно скруглен позвоночник. У нас у детей первых месяцев жизни позвоночник должен быть не S-образный, как у взрослых, а скругленный полукругом. Это очень важное замечание. Соответственно, оно всех пугает, всем кажется, что спина должна быть прямая. Нет, наоборот, у маленьких детей спина должна быть скругленная. Соответственно, когда ребенок прижат к маме спиной, мы не можем скруглить эту спину. Угу. Наоборот, под тяжестью мама выгибается назад, выгибается ее грудная клетка, и спина ребенка распрямляется в обратную сторону. Это наоборот вредно. Спина должна быть скругленная кириллической буквой S.
А как же в коляске?
В коляске ребенок все-таки лежит, и он там достаточно. Коляска, соответственно, покачивается, угу. Ребенок меняет
балансирует.
Позу, балансирует. Угу. Кроме того, у нас в коляске все-таки матрасик.
И такой нагрузки, наверное, нету.
И нагрузки, да, потому что все-таки чаще всего в коляску мы уже кладем боком, потому что чтобы не срыгнул, не еще что-то, бок, соответственно, левый, правый меняем и так далее. Там немножко другое положение. В горизонтальном угу. положении, да, мы тоже от природы способны лежать, и это абсолютно для нас безопасно. Вопрос именно в ношении. А вот ношение от себя, соответственно, первая причина – это невозможность организации эргономичной позы. Ни одна переноска не может ее сделать, вот эту М-позицию, несмотря на заверения в рекламе. От, лицом от себя нельзя сделать эту позу. Такое ношение допустимо только очень эпизодически, то есть есть переноски, которые ее позволяют, но если прочитать к ним действительно инструкцию создателей этой переноски, я не буду сейчас называть, называть фирму, но есть такая переноска, которая вроде как и эрго-рюкзак, и вроде как с положением лицом от себя. Создатель этой переноски написал специальную статью, где указал точно, что да, это положение не физиологично, но многие родители хотят носить детей, поэтому это допустимо, но не больше 5-10-15 минут за раз.
Так, а мир постоянно. Посмотреть.
Да. Кроме того, вот это вот мир посмотреть, это тоже очень спорный момент. Это второй вопрос с точки зрения психологии. Для ребенка вот этот наш мир посмотреть, это очень много. Он же еще крошечный. Для него это очень большая нагрузка, и порой родители говорят, вот я отворачиваю от себя, ребенок замолкает. Ребенок замолкает, потому что на него свалилось
он
просто...
Шоке.
Да, он практически в шоке. И если продолжать носить лицом от себя, соответственно, дети как бы подсаживаются на это положение, требуют уже его, но при этом они становятся более капризные, более беспокойные, у них нарушается сон.
Да, они поняли вообще, куда они попали.
Да, поняли, куда они попали. Вот это психологический момент. Соответственно, два момента. Эргономический и психологический. Можно, но очень-очень ограничено, соответственно, и лучше, чем позже, тем лучше. Где-то вот к полугоду запросто, а совсем маленьких лучше не надо.
Понятно. Можно ли покормить ребенка грудью прямо в слинге, не вынимая?
Да, конечно, можно. Можно и в вертикальном положении. Мы чуть-чуть приспускаем намотку, потому что основное положение у нас над грудью, чтобы мы всегда видели ребенка. Если нам нужно покормить, мы чуть-чуть ослабляем намоточку, приспускаем ребеночка, кормим, потом возвращаем все на место. Либо если у нас ребенок примотан в колыбель, или мы можем в данный момент перемотать его в колыбель, соответственно, ну, как говорится, сам Бог велел покормить ребенка в колыбель.
Можно ли стирать слинг в стиральной машине?
Опять же, таки вопрос, какой слинг? Если у нас речь идет о эрго-рюкзаках, все фастексы застегнули, можно засунуть в мешок для стирки шерстяных вещей, и пожалуйста. Если у нас слинг-шарф, тут вопрос сложный, потому что они есть разные. Если он там бюджетный какой-то вариант или там машинного качества вариант, да, конечно, мы запросто его стираем в стиральной машине. Единственное, что используем только жидкие средства, потому что полотно рыхлое, и порошковые средства из него плохо выполаскиваются. Если, соответственно, у нас дорогой слинг, премиум-сегмент или там вручное качество, то, конечно, такой слинг лучше стирать вручную.
Да сами не захотим, конечно. Есть ли какая-то техника безопасности при ношении ребенка в слинге? Вот, кстати, техника безопасности. И тут еще есть такой похожий вопрос. Все время боюсь упасть вместе с ребенком. Задавлюсь.
Техника безопасности, конечно, есть. Это первое, слинг ни в коем случае не заменяет наши автомобильные кресла, ни в коем случае не заменяет велокресло. То есть с ребенком в слинге мы не ездим на велосипеде, не катаемся на роликах, не на самокате. Это опасно. Кроме того, есть действительно безопасность, правила безопасности, что у нас изменяется центр тяжести. принципе, он у нас изменялся, когда мы были беременны, и наш организм это еще помнит. Поэтому мы аккуратно проходим дверные проемы, избегаем мест, где может быть толпа, соответственно, чтобы нас не задавили. Сразу у слинга мам появляется такое характерное движение, когда она обнимает воздух вокруг слинга, чтобы никто случайно не задел, потому что не все люди могут осознать, что там действительно под тканью или даже под курткой, что там действительно ребенок. Поэтому мы ходим аккуратно, все очень внимательно по сторонам смотрим и так далее. По поводу падения в слинге. Такая опасность действительно существует, особенно в зимнее время. Но, насколько я знаю, проводились такие, скажем, полевые испытания среди слингоконсультантов, когда слингоконсультанты падали с куклами. В основном у нас сохранилось с беременности вот это вот наше инстинктивное падение на бок. Беременные в основном падают на бок. Кроме того, если ребенок очень правильно, очень плотно зафиксирован в слинге, даже если мы падаем лицом вперед, мы падаем на колени и локти, а ребенок остается прижатый к нашему животу. То есть, да, конечно, упасть с ребенком плохо. Но, скорее всего, в очень большом количестве случаев ваш организм сможет защитить ребенка в этом положении, потому что оно приближено к опасностям, которые подстерегали нас на этапе беременности.
Поэтому лучше пусть мамы носят в слингах, чем в папы. Папы, которые будут падать, они не поймут.
Папы на бок падают. Мы редко падаем, люди редко падают на живот, потому что у нас тут лицо. Угу. Если мы падаем вперед, мы падаем на руки. Ну, угу. Это наш защитный механизм. А если мы падаем боком, то мы не можем прищемить ребенка, у нас ребенок спереди или сзади.
В общем-то, лучше не падать.
Да, лучше не падать, конечно, но если ситуации бывают разные, ну, мало ли. С ребенком на руках тоже можно упасть.
Конечно. Слинг различается ли слинг по размерам? И как его подобрать, этот размер?
Опять же, вопрос в том, какой слинг. Если эрго-рюкзаки, они различаются по размерам с точки зрения ребенка. То есть там, соответственно, у нас слинг обязательно должен поддержать ребенка от подколенки до подколенки, а расстояние от подколенки до подколенки в разном возрасте у ребенка разное. Соответственно, у нас одно дело 4-месячный ребенок, а другое дело у нас 3-летний ребенок. У них же разная длина бедра.
Ну, давайте там месячный, полгода, год.
Вот месячный, соответственно, эрго-рюкзаки для месячных детей – это отдельный разговор. Их очень мало, и они действительно рюкзаки с рождения, поэтому о них я скажу просто, что есть такие рюкзаки, которые регулируются с рождения. Если это слинг-шарф, то он подбирается по размеру родителя, на размер ребенка в данном случае не влияет. Соответственно, и определяется размер слинга-шарфа по тому, какую намотку хочет использовать родитель. Есть такое понятие базовый размер слинга-шарфа. Он определяется тем, может ли родитель замотать намотку крест над карманом с узлом сзади. Такой размер называется базовый. Обычно, если это мама размера от 42 до 48, при росте до 1,70 м, это размер 6, 4,2 метра. Соответственно, если мама крупнее по росту или по размеру, то это, соответственно, размер 7, или дальше там размер 8, угу. Если это папа, который еще крупней. Соответственно, размер 7 – это у нас 5,2 метра, и размер 8 – это 5,7 метра. И, соответственно, если мама мельче, то это размер 5, соответственно, и это по длине шарфа. Но если вы ошиблись с длиной, то можно просто использовать другие намотки. Существует, например, намотка кенгуру, которую можно намотать из размера база минус 2. То есть, если у вас базовый 6 размер, можно взять размер 4 и из него намотать намотку кенгуру.
Ничего не понимаем. Но это надо смотреть,
да,
я поняла.
Да, это надо смотреть, да.
А слингу-куртку как выбрать?
Слинга-куртка, есть два основных таких момента. Это используем ли мы за спиной ношение. Если у нас за спиной ношение есть, то нам нужна куртка, которая позволяет носить за спиной. Это куртки 4 в одном, так называемые. Если у нас ношение только фронтальное, то, соответственно, нам подходит куртка, которая для фронтального ношения. Либо мы можем купить специальную слинговставку в обычную нашу любую куртку. Она пристегивается на нашу молнию и также закрывает ребенка.
Но вот если есть возможность выбрать слинга-куртку и носить ребенка просто в слинге, вы бы что посоветовали?
А слинга-куртка не заменяет слинг. Она одевается сверху на ребенка в слинге.
Так, значит, я неправильно понимаю. Я видела такие куртки. в которых есть специальный карман.
Нет, это не карман, это капюшон. То есть сама слинга-куртка надевается сверху на маму с ребенком в слинге.
Ух ты!
Она не заменяет слинг, она просто надевается сверху на слинг, поэтому она называется слинга-куртка. И единственное там уточнение по поводу техники безопасности, под курткой мы носим только вертикально, и под курткой мы не кормим, потому что мы не можем контролировать дыхание ребенка.
Слушайте, а вот интересно прям, что же одевать ребенку, когда он в слинге? Это же тепло уже от слинга, тепло от мамы.
Да, в слинге мы одеваем ребенка легче. Если у нас лето, можно вообще ограничиться одним подгузником. Если у нас осенне-зимний период, то мы надеваем на один слой одежды меньше. То есть по сравнению с коляской, если мы в коляску одеваем ребенка там хлопковое поддёво, потом флисовый комбинезон и обычный комбинезон, а когда мы носим ребенка в слинге, мы одеваем его только в хлопок.
Мы сейчас говорим про долгое время.
Да, про долгое время, да. В слинге мы одеваем его в хлопок, приматываем ребенка в слинг, он заменяет в данном случае флисовый комбинезон, и сверху мы одеваем свою слинго-куртку, которая заменяет нам этот комбинезон для ребенка.
А летом жарко?
Летом в слинге жарко, но есть особенности. Есть намотки, которые позволяют, так называемые более прохладные намотки, которые позволяют оставить торс мамы открытый. Соответственно, если у нас вопрос про эрго-рюкзак, то там вопрос, какой пояс у мамы. С точки зрения ребенка, что эрго-рюкзак, что майслинги, они имеют примерно одинаковый теплообмен, они просто закрывают со стороны спинки тонким слоем ткани. А вот со стороны мамы, если майслинг у нас небольшой пояс, а вот у эрго-рюкзака у нас часто бывают широкие бандажные пояса, такие уплотненные, угу. Такая хорошая баня для мамы сжигает лишние жирочки, конечно, но летом жарко. Также прохладнее, если носить ребенка за спиной, потому что все-таки тепло у нас со стороны живота отдаётся.
А все же скажут, мамы такие, как я за спиной понесу, я же его не вижу, я боюсь за него.
Ну, да, за спинное ношение мы начинаем с того момента, когда готова мама.
То есть надо попробовать сначала поносить спереди ребенка, вообще привыкнуть к слингу,
да,
привыкнуть,
да,
понять,
да.
Что это такое происходит,
да,
и
да,
с тобой,
да,
и с ребеночком, и уже потом тогда.
Да, за спинное ношение это действительно для чуть более опытных мам.
А возраст имеет значение?
За спиной мы можем носить с рождения. Это даже более физиологично, потому что за спиной у мамы нет груди. Но за спиной, конечно, страшно, мы не видим ребенка, и даже если у нас в руках зеркальце, которое мы все время смотрим, что у нас там происходит, даже если мы дома и можем посмотреть в большое зеркало, uh-huh. Все ли у нас в порядке, действительно, там носить страшно, поэтому за спину начинают мотать обычно где-то с полугода, когда ребенок сидит, это мамы, у которых первый слинго-ребенок где-то с полугода, некоторые даже с года, а, соответственно, более опытные слинго-мамы, у которых двое малышей, иногда начинают мотать с возраста нескольких недель, потому что они уже знают, что делать.
Вот вы сказали про двое малышей. Если двойняшки, близняшки, тогда чего?
Есть намотки для двойни.
То есть прям двоих можно нести,
да,
сразу в одном слинке?
Вот так. Ну, они на уровне груди, так называемое положение на полубедре. Потом они переезжают на бедро, у мамы два ребенка со стороны бедер, потом, может быть, один спереди, другой сзади. Так часто носят погодок, это называется тандемное ношение. И даже, возможно, носить тройню. Если не очень худенькая мама, можно примотать тройню. И существуют даже эрго-рюкзаки для двоин.
Вот так вот, не зря были слова великого поэта «Есть женщины в русских селениях».
Да, да, физически, конечно, да, это двойная нагрузка, но можно.
Эх, мужчины, цените наших женщин, своих любимых жен. Какие частые ошибки вы замечаете, когда видите слинго-мам?
Опять же, зависит от переноски. Поскольку у нас самая популярная переноска эрго-рюкзак, почему-то большинство родителей считают, что его нельзя надеть правильно. На самом деле нет. Есть таких 5 основных ошибок в надевании рюкзака. Это когда неправильно расположен пояс, он слишком низко, тогда, соответственно, неправильно формируется М-позиция или натягиваются лямки, тогда тупо тяжело именно в области лямок родителю, в области лопаток. Неправильно, неплотно затянутый пояс, когда получается, что между носящим и ребенком пояс немножко отходит от живота носящего, и ребенок, получается, садится на этот пояс, угу. Что тоже неправильно, и повышенная нагрузка на его таз. Плохо просаженный ребенок, когда неправильно сформированная М-позиция, в идеале ребенок должен, попа ребенка должна нависать над поясом. Часто этого нет. таз ребенка распластан по родителю, это неправильная позиция, ошибка слингоношения. Также часто бывает ошибка, это гиперразведение ножек, когда ножки расставлены и обнимают маму расставленными ногами, как по виду, ну, как шпагат. Это тоже неправильно, эта ошибка называется гиперразведение. При правильной позиции после коленок ножки ребенка должны идти вниз. Переразведение у нас возникает, когда рюкзак велик. У нас рюкзак должен поддерживать от подколенки до подколенки, но не заходить на колено. Если спинка рюкзака заходит на колено, рюкзак в ширину велик ребенку, ноги расставлены, ребенку банально неудобно, это неправильная позиция. Дальше следующая ошибка в рюкзаках – это перетянутые стропы. У нас стропы в классическом рюкзаке, сейчас про классический рюкзак, крепятся к спинке. Если неправильно затянуть эти стропы, то спинка передавливается, ребенок отгибается назад инстинктивно, между лопатками у него давление, он отгибается назад. Соответственно, это тоже ошибка слингоношения, это излишнее давление на позвоночник ребенка, которое тоже не нужно. И дальше отсутствие подголовника или неправильный подголовник – это когда неправильно поддержана голова малыша, когда у нас у спящего ребенка голова болтается, или когда у нас ребенок заваливается на бок. Это неправильное формирование верхнего борта или неправильная поддержка шейного отдела. Это ошибки именно для рюкзаков. Вот эти ошибки я вижу регулярно, я уже, наверное...
А подходите, говорите, вот у вас так-то.
Я уже, наверное, достала всех наших слингородителей в парке, которых я встречаю, потому что действительно останавливаю, говорю, что я слингоконсультант,
позвольте... Ну, в общем-то, лучше перебдеть.
Да, позвольте, я исправлю, но, наверное, да, наверное, это может быть не очень правильно, кого-то это, наверное, шокирует и так далее, но я не могу, мне очень жалко тех деток, честно. Если у нас шарф идет, ошибка в шарфе тоже есть, это неправильный верхний борт, несимметричная поза, но часто, поскольку у нас самая распространенная намотка, так сложилось, что у нас в стране самая распространенная намотка – это КНК, у нее сам по себе слабый верхний борт, поэтому самая частая ошибка – это когда неправильно затянут верхний борт, и ребенок начинает заваливаться на бок. То есть тоже, если кого вижу, ловлю, поправляю.
Это хорошо. Мне кажется, это, в общем-то, хорошо. Пусть родители раздражаются, но потом, в конце концов, дело идет о их ребенке. У тебя ребенок уже ходит, а ты все в слинге носишь. Часто слышу вслед. А мне удобно, нам 1,8. Так что советую слингам мамам никого не слушать.
Ну, у меня ребенку 1,6, я тоже ношу его в слинге, потому что, ну, ребеночек прошел 200 метров, у него устали ножки, он просится на ручки. Ведь все равно придется нести его на руках. Ну, а тут я нанесу его в слинге, ничего страшного в этом не вижу. Ну, в 3 года он убежит от слинга, не стоит об этом беспокоиться. Он дорастет и убежит, и мама еще будет переживать по поводу того, что он ушел от нее со слингом.
Вот так вот, мама купила слинг там, сколько, кстати, самый дешевый стоит?
Но самый дешевый, если на вторичном рынке от 1000 рублей можно найти, вот видите, это слинг-шарф.
Вот, на вторичном от 1000 рублей. То есть мама купила, грубо говоря, условно, да, так, слинг за 5000, тут он в 3 года сказал слинг пока-пока. Куда маме его девать-то? Все, она уже отслинговалась.
Во-первых, можно продать дальше на тот же
вторичный рынок. В Раменском у нас можно купить такие слинги?
У нас есть небольшой слинговый магазин, и там есть даже прокат. Но, кроме того, есть слинги на таких интернет-магазинах, как Wildberries и прочие, там, LaModa и так далее. Там есть, ну, не самый широкий выбор, но есть выбор правильных слингов.
Ну, то есть у нас в Раменском есть куда сдать...
Да, кого, во-первых, сдать на реализацию, во-вторых, никто не отменял всякие барахолки, Авито и прочие площадки для перепродажи старых детских вещей.
Бэушные слинги – это то же самое, что и бэушные детские вещи, или тут прочность какая-то может поменяться?
Вопрос, ну, ближе всего, скорее всего, к детским вещам, да, они вопрос в заношенности. Если единственное, что предостерегу от покупки бэушного трикотажного слинга. В основном слинги у нас шарфы тканные, то есть полотно именно из ткани, которое на ткацком станке выполнено. А есть также такой вид шарфа, как трикотажный слинг-шарф. Трикотажное полотно более пластично, и они новые, достаточно дешевые, по 1200 рублей новые можно взять. Единственное, у него ограничение по весу где-то до 7,5 килограмм ребенка, потом некомфортно нести. И после одного ребенка он растягивается, и бэушный такой шарф может просто сильно провисать под ребенком, поэтому такой шарф лучше взять новый. А тканные слинги шарфа в некоторых случаях даже лучше брать бэушными, потому что они уже разношенные, мягонькие, хорошо обнимают новорожденного.
Есть у нас еще один вопрос. Очень хочу освоить заспинную намотку, но подруга советует начинать не раньше года. Почему?
Ну, подругу советую, скорее всего, из-за того, что ей самой было бы страшно мотать ребенка до года за спину. На самом деле, я уже говорила, что заспинное ношение допустимо с рождения, оно физиологично. Поэтому за спину мы мотаемся с того момента, когда готова мама. Единственное, что перед заспинным ношением нам нужен необходим небольшой подготовительный этап. Мама должна научиться помещать ребенка за спину и снимать его оттуда без слинга. Мы играем в так называемую лошадку. Поместить ребенка за спину существует несколько видов, соответственно, способов поместить ребенка за спину. Из бедра, и со стула, и так далее. Их можно найти в интернете. И поэтому перед тем, как мотать ребенка за спину в слинг, мама должна научиться поместить его за спину и снять его со спины. Можно играть в лошадку. Поместили за спину, попрыгали по квартире, спустились на диванчик. Через некоторое время опять поднялись на спину, спустились, поиграли и так далее. За две недели ребенок и мама уже хорошо это делают.
Ух ты, интересно. А каковы минусы слингов? Они наверняка есть.
Минусы у слингов есть, конечно. Это первое, неправильно надетый слинг. Это вот очень страшно, потому что мы говорим о том, что слингоношение безопасно, оно физиологично и так далее, но это только для здоровых детей, только если переноска надета правильно. Если переноска надета неправильно, то, соответственно, о какой безопасности речь. Это главный минус слингов. Ну и еще, соответственно, один минус может быть в том, что некоторые мамы начинают слинги коллекционировать.
Соответственно, это болезнь, да? Это как красивые вещи, как модные вещи.
Да, как у кого-то 50 платьев, у кого-то 50 слингов. Но
все зависит от кошелька папы.
От кошелька папы и от пристрастия мамы. Ну, я действительно видела стопки, которых 50 слингов, причем дорогих слингов. Но почему бы нет? Ну, если мама может себе это позволить. Ну, никто же у нас не ходит в одних и тех же джинсах, никто же не носит одну и ту же футболку.
А потом можно оставить по наследству дочери.
Да, можно оставить по наследству дочери. У меня, например, дочь сказала, что один слинг она себе оставляет.
Это здорово. Ну, вот время нашей передачи уже подходит к завершению. Я хочу сказать спасибо, что нашли время, пришли к нам, рассказали. Я думаю, кому-то эта все-таки информация будет очень полезной. Сейчас, завершая мамин час, хочу пригласить всех стать слушателями следующего прямого эфира на Раменском радио, который состоится уже в следующую среду, 30 августа. Господи, вот уже и август заканчивается. Сегодня же я желаю всем вам мира в семье и доброго здоровья, а вашим деткам интересных дней и ярких впечатлений. С вами была Ольга Неаполитанская. Заканчиваем мы афишей.
Давай пойдем в кино.
В кинотеатре «Юбилейный» с 10 августа по 13 сентября вы можете посмотреть фантастический фильм «Валериан и город тысячи планет». Рекомендуемый возраст 12+. С 17 по 6 сентября «Эмоджи-фильм» – анимационная комедия. Приглашаются зрители от 6 лет. С 24 по 27 сентября анимационная комедия «Реальная белка 2». Также ждут зрителей, достигших 6 лет.
Давай пойдем в ДК Воловского.
С 3 июля по 30 августа в фойе ДК Воровского проходит экологическая акция по сбору использованных батареек. Ежедневно с 10 утра до 19 часов вы можете принести батарейки, опустив их в специальный контейнер. Собранные батарейки будут отправлены на перерабатывающий завод.
Между делом.
Приглашает Раменская детская городская библиотека номер 2. 24 августа книги в гости приглашают. Выставка просмотра книг современных детских писателей. 30 августа школьникам пора учиться. Выставка «Совет ко дню знаний». Начало мероприятий в 12 часов. Библиотека расположена в здании ДК имени Воровского по адресу улица Воровского, дом 4, 3 этаж. Телефон 8-496-46-3-24-97.
За окном август, а значит, каждый четверг на площади молодежи будет проходить развлекательная программа для детей и молодежи. Традиционные активные четверги 24 и 31 августа. Начало в 17 часов. Ожидается много спорта, творчества, общения и позитива. А завершающий активный четверг в последний день лета будет, конечно же, посвящен первоклассникам.
веревочный парк отдыха и развлечений в Кратово, джампинг с дерева, суперадреналин от ощущения полета при безопасном падении с высоты, прыжок с высоты 10 метров на альпинистской страховке, захватывающая переправа через озеро по круто натянутому тросу с помощью карабина, старт с площадки на высоте 17 метров, перепад высот 15 метров, подвесной батут, сетка на высоте 7 метров с бортами 1,5 метра. Детям будет увлекательно и полезно резвиться в ней. Можно бегать и прыгать, в безопасности удариться о землю. Для более красочного времяпрепровождения в сетку положены большие разноцветные шары, высотная полоса препятствий, масштабное нагромождение из подвешенных досок и разнообразных мостов, перекинутых между деревьями, а также качели, скалодром на дереве, веломобили, слеклайн. Почувствуйте себя канатоходцем. Слеклайн – хождение по гибкой ленте, которая прогибается под вами. Задача – удержать равновесие и не упасть. И многое другое. Веревочный парк расположен в Раменском районе, поселок Кратово. Телефон для справок 8 926 786 54 36.
Наши родители слушают мамин час, а вы?